This is Russian Christian Radio program. Peace be with you.
Вы слушаете радиопрограмму «Мир вам». Программа «Мир вам» выходит в эфир 12 раз в неделю в разные дни и часы с 9 различных радиостанций, как в Америке, так и в Европе. А на этой волне слушайте нас в это же время и день каждую неделю. Полное расписание выхода в эфир наших радиопрограмм вы можете найти в интернете на официальной страничке www.mirvamradio.org. На этой же странице вы можете найти полный архив наших радиопрограмм и прослушать их или загрузить свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-7826, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-7826 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями. Надеюсь, что это только будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм и их качества.
Мир вам и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь всех хранит. Мир вам, и крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, и да покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Все очень просто вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья, и здоровья, мир, братья, сестры, вам.
кроткое, молитва и беседа по душам, которая и самая короткая, взаимным пониманием хороша.
Мир вам, дорогие радиослушатели, радиопрограммы «Мир вам». Снова мы вместе, у микрофона Игорь Пустынович, а у радиоприемников, я надеюсь, есть мужчины, и мы продолжаем разговор с мужчинами, для мужчин, о мужчинах и не только. Ну, в общем, продолжаем тему «Мужчина, стань священником, главой своей семьи». Не главарем, не диктатором, а главой, умеющим брать ответственность на себя. Говоря о мужчинах, мы уже с вами рассматривали жизнь трех библейских героев, мужчин, Адама, Каина и Ноя. Позвольте мне на несколько мгновений пригласить вас еще раз в Едемский сад. Ева. Прекрасная женщина ходит посреди сада. Одна. Вы представьте себе эту картину. В саду одна. Прекрасная женщина. А где Адам? Вот здесь уместно задать вопрос. Адам, где ты? Мужчины, попробуйте ответить на вопрос, где был Адам, когда Ева разговаривала со змеем? Или чем был занят Адам, когда его жена шла по пути обольщения? Статистика говорит, что большой процент разводов, бед в семьях, происходит по причине того, что мужья, главы семейств, священники домашней церкви, часто не бывают дома. Позвольте, я приведу сейчас толкование еврейских исследователей книги «Бытие». Как и почему сатана соблазнил Еву? Хочу сказать, что я не буду опровергать или подтверждать это толкование. У меня немножко другая цель. Но еврейские толкователи говорят, что когда сатана увидел сотворенную Богом Еву, увидел ее красоту, то решил любыми путями соблазнить ее и сделать Еву своей женой. Толкователи пишут, что сатана думал, вот когда Адам увидит, что Ева впала в грех, то откажется от нее. И так Ева станет собственностью дьявола, а Богу тем самым сатана нанесет свой сильнейший удар. Потому-то сатана и направил всю свою хитрость именно на Еву. Не знаю, так ли это было, не имею на этот счет ни познаний, ни откровений, но хочу обратить ваше внимание, мужья, вот на что. Огромное количество проблем в семейной жизни двух любящих друг друга людей приносят вторгающиеся извне учителя, которые пытаются повлиять на новообразовавшуюся семью. И вот что здесь интересно, так это то, что наибольшее давление испытывают именно молодые жены. Подруги, сотрудники на работе и даже мама молодой жены нередко пытаются учить, а порой даже главенствовать в молодой семье. И, между прочим, больше всего советов и уроков дают именно те, у которых как раз та жизнь и не сложилась. Я повторю еще раз. Больше всего советов и уроков, как жить, дают именно те, у которых как раз та жизнь и не сложилась. Подумайте, стоит ли таких советников слушаться? Мужья, главы семей, священники, не допускайте этого, не оставляйте ваших жен, чтобы их кто-то учил, как понимать Бога, кто такой Бог. Это твоя прямая обязанность, мужчина, обязанность как мужа, как священника, как главы семьи. Ты же знаешь, что тебе в Библии написано. Открой вместе со мной послание к Колоссянам, 3 глава, 18 стих. Вот что там написано. «Жены, повинуйтесь мужьям своим». Вы заметили? Своим. Не чужим, а своим мужьям. А в первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет: «Если жена хочет чему научиться, пусть спрашивает о том дома у мужа своего». Вы заметили, здесь опять говорится «своего мужа пусть спрашивает». Послушайте, мужья, я открою небольшой секрет. Ко мне в адрес радио больше всего звонят и пишут вопросы, знаете кто? Именно женщины. Или, к примеру, даже послушайте прямые эфиры христианского радио. Знаете ли вы, что больше всего вопросов задают именно женщины? Посещая различные церкви, мой личный опыт говорит, что больше всего вопросов об учении, о познании Господа задавали мне именно замужние женщины. И вот здесь у меня возникает вопрос. А дамы, где вы? Мужья, вы где? Почему вы позволяете, чтобы ваших жен учили чужие мужчины? Может быть, Библия уже не авторитет для вас, когда она говорит вам и вашим женам, кто кого должен учить? Послушай, мужчина, ты когда решил вступить в брак, ты что, не знал, что тебе нужно будет стать священником и строить ковчег спасения дома твоего, спасения твоей жены, сыновей твоих и жен сыновей твоих? Ты что, не знал об этом? Знал. Так почему ты сегодня позволяешь, чтобы твою жену кто-то учил, а не ты? Почему ты позволяешь, чтобы твоих детей кто-то учил, а не ты? Ах, ты занят. У тебя строительные объекты по всей стране или срочная доставка грузов за 3-9 земель. Послушай, Адам тоже был занят работой в саду, и однажды, вернувшись, он увидел свою жену обольщенной и обнаженной. Если ты, мужчина, не станешь священником и главой своей семьи, ты рискуешь однажды увидеть обольщенную жену и хамство в своих детях. И большая часть вины в этом будет не их, а твоя, потому что ты не исполнил служение свое. Брат мой дорогой, тебя поставил Бог быть священником в твоей семье, чтобы ты священно действовал в доме своем. Сегодня я беру на себя смелость на основании Священного Писания сказать тебе и твоей жене вот что. Кто бы ни пришел с учением о Боге к жене, имеющей мужа, когда мужа нет дома, аккуратно показывайте таким учителям на дверь. Пусть даже это будет проповедник или служитель вашей церкви, потому-то и дан женщине знак на голове, чтобы служители могли различить женщину, имеющую мужа, от не имеющей мужа. Покрывало на голове замужней женщины говорит всем учителям, проповедникам, диаконам и пасторам: эта женщина имеет главу священника, и без него, то есть без тебя, мужчина, муж, без тебя, без твоего разрешения, им всем вход строго запрещен. Мы об этом говорили в одной из наших радиопрограмм, о том, что значит покрывало на голове у женщины и для чего или для кого оно является знаком. Мужья, вам самим Господом дано право и честь быть главой в вашем доме. Оправдайте это доверие, станьте на стражу вашего дома. Когда в какой-либо церкви ко мне с вопросом подходит сестра, и я вижу у нее на голове знак, говорящий о том, что у нее есть муж, глава и священник, для меня будто зажигается огромный знак, высокое напряжение, опасно для жизни, опасно. Я скажу, опасно не столько для меня, сколько для этой семьи, для этой женщины. Мужья, мужчины, послушайте, первым, кому твоя жена может задать вопрос, это тебе. Потому что ты глава семьи и священник. Не заезжий проповедник, священник твоей семье, и даже не пастор твоей церкви должен учить твою жену и детей, а ты. Ты Богом поставлен на это служение. Исполни его. Мы, мужчины, находим иногда сотни извинений. Работа, дела, служение, поездки, чтобы оправдать свое отсутствие в доме. Но говоря об Адаме, Давайте будем помнить, что он обрабатывал сад, и быстрее всего он как раз и оставил Еву одну по этой причине. Но не в том беда, что Ева осталась одна, а в том, что не научено было Адамом не слушать других учителей. Вот и пришел этот учитель и научил. Последствия этого спустя тысячелетия пожинаем мы с вами. Их дети, да еще и свое попустительство или лень добавляем к Адамовому наследству.
Может быть, и слушать ты не хочешь, может быть, мне лучше помолчать, но одно хочу лишь я напомнить. Все пройдет, и будем отвечать. Хорошо, что время есть подумать. Хорошо, что есть кому прощать. Хорошо, что есть кому напомнить, что за все придется отвечать. Хорошо, что есть кому напомнить, что за все придется отвечать. Отвечать не папе и не маме, им могли слукавить и солгать. Все увидим и услышим сами. Знай, что будем, братец, отвечать. Хорошо, что время есть подумать. Хорошо, что есть кому прощать. Хорошо, что есть кому напомнить, что за все придется отвечать. Говорю, конечно, я наивна. Говорила мне когда-то мать, но взрослею и звучит сильнее. Ах, сынок, придется отвечать. Хорошо, что время было думать. Хорошо, что есть кому прощать. Хорошо, что есть кому напомнить, что за все придется отвечать. Хорошо, что есть кому напомнить, что за все придется отвечать.
600 лет благоговея жил Ной. Где-то 70 лет нес особое служение, помазанное служение, особое положение имел от Господа, ковчег спасения строил, построил. И вот здесь, казалось бы, можно было и расслабиться, так сказать. И расслабился, не устоял священник. Последствия этой слабости Ноя, проклятие снова пришло в человеческий род. И всего-то беды-то было. Выпил немного вина, и слабость Ноя явилась первопричиной грехопадения Хама. Братья мои, давайте поймем, что в нашей жизни два фактора особенно сильно разбивают семейную жизнь и домашнюю церковь. Первое. Из-за чрезмерной занятости мы, подобно Адаму, позволяем, чтобы в наших семьях учительствовали другие. Второй фактор. Подобно Ною, многие мужчины просто просыпают своих детей. Вот ты, дорогой мужчина, отец, слушающий меня сегодня, скажи, всегда ли ты дожидаешься сыновей с вечерних молодежных встреч? Или ты идешь спать, а твое чадо приходит домой далеко за полночь и видит, что отцу все равно, пришел сын домой или нет, а в следующий раз этот сынок свободно придет еще позже, а может и вовсе не придет. Рассказывал один человек, вспоминая свою молодость, как он однажды пришел домой около 2 часов ночи.
И из спальни мама спросила: «Сынок, а сколько времени сейчас?» И он ответил: 12, мама, а в это время кукушка в часах предательски прокуковала только 2 раза. И бедному юноше пришлось еще 10 раз куковать, ну, чтобы было 12. Отцы, дожидайтесь своих детей, встречайте их, чтобы у них не было возможности по причине вашей лени и сна обманывать вас. Стоял бы отец у двери, встречая сына, не было бы у сына возможности, да и, наверное, желания обманывать родителей, подражая кукушке в часах. Библия с первых страниц преподает нам уроки и открывает как негативные, так и позитивные стороны героев и праведников. Вы можете не согласиться со мной, но первым виновником или в корне произошедшего с Ноем и Хамом был именно Ной. Вот потому и в его жизнь, в жизнь Ноя, пришло последствие проклятия. Видеть своего внука не таким, как все. Видеть своего внука рабом. Отцы, дорогие, посмотрите вокруг. Нередко можно видеть сегодня молодых людей в плену сигарет и алкоголя, в рабстве наркотиков. И знаете, кто виноват в этом рабстве? Нередко именно отцы, а порой даже дедушки. В проклятии Ханаану было слово о рабстве. Ханаан был рабом братьям своим, а сегодня попавшие под проклятие становятся рабами алкоголя, курения, наркотиков, блуда. А причина в чем? Кто виноват? Нередко именно чрезмерная занятость отцов или сон. Как у Ноя. Потоп прошел, можно и расслабиться, поспать маленько. А вспомните, как расслабился другой праведник, тоже отец. Звали его Давид. Библейский историк так описывает то происшествие. Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иоава и слуг своих с ним и всех израильтян. И они поразили аммонитян и осадили Равву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался по кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину. А та женщина была очень красива. Вы заметили, как написано? Однажды под вечер Давид, встав с постели. Под вечер встав. Спят ночью. Хотя отцам иногда нужно даже и ночью не поспать, чтобы дождаться сына или дочь. А Давид спал днем и, впав в искушение, навел проклятие на весь свой род. Вследствие этого действия Давида или проклятия — это обесчещенная дочь, это смерть сыновей. Сын обесчестил жен отца перед всем народом. Вот так расслабился Давид. Как далеко в отступлении ушел Давид. Если Ной оказался, можно сказать, бессознательно в плену греха и проклятия, когда спал, когда сын его Хам грешил, то Давид оказался в плену греха после того, как выспался, сознательно. Братья, я нисколько не хочу умолить великого мужа Божия. О нет, даже мысли у меня нет такой. И благоговейный Ной, и праведный Давид — это великие примеры, но библейские страницы не скрывают от нас и их праведную благочестивую жизнь, а также и их падение. И Бог, записав это на страницах Святой Книги Библии, хочет, чтобы мы читали их, учились на них, чтобы мы на их ошибках учились, как избежать искушения и не навлечь проклятия, чтобы мы на их ошибках смогли увидеть, где начинается падение, где начинается путь к отступлению, где начинается проклятие. История падения Давида начинается словами: «Через год, в то время, когда цари выходят в походы, Давид послал Иоава и слуг своих. Давид же оставался в Иерусалиме. Все в поход пошли, а Давид расслабляется». Дорогие отцы, я обращаюсь сегодня к вам. Вспомните, когда в последний раз вы ходили с вашими детьми в поход? Или чаще всего они уходили, а отец оставался дома? И даже, может быть, радовался. Ну вот, наконец-то тишина в доме. Отдохну теперь немного. Но после такого отдыха и тишины, нередко вместе с вернувшимися детьми в дом приходила буря, слезы и даже проклятие. На библейском примере из жизни Давида и Авесолома мы посмотрим это в одной из наших следующих радиопрограмм. Братья, мужчины, говоря о походах, я говорю сейчас не только о походах на природу, на рыбалку, на океан или на озеро. Это тоже очень важно иметь с детьми. Я имею в виду сейчас духовную жизнь ваших сыновей и дочерей. Отцы, вспомните, когда вы последний раз вместе с сыном или дочкой воевали против врагов, восстающих на душу вашего сына или дочери? А их было так много в жизни молодых людей. Спрашивали ли вы своих сыновей об этом? Было ли когда в вашей жизни, чтобы сын приходил к вам с библейским вопросом или просил: «Пап, у меня проблемы, как мне их побороть?» Если нет, то простите меня за это слово, но вы проспали ваших сыновей. Однажды проснувшись, вы увидите, что ваш сын навлек на себя проклятие, да и на вас тоже. Подобно Ною вы будете смотреть на вашего сына, на вашу дочь, а может быть и на внуков, и плакать, потому что проклятие греха, печать греха легла на ваше чадо. Не допустите этого. Дорогой священник, если ты не хочешь пожать плоды своей слабости или лени, вставай скорее. Может быть, ты еще успеешь что-то изменить. Может быть, ты, как священник, успеешь еще положить священного огня в твою молитвенную кадильницу и остановить поражение. Со страниц Библии звучит сегодня призыв к нам, отцам, главам семейств, священникам домашней церкви: бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, чтобы сыновей и дочерей не ввести в искушение. Можно с гордостью говорить: «У меня есть сын», и это признание отцовства тоже очень много значит. Но скажите, есть ли вам что ответить на вопрос, когда вы с этим сыном в последний раз играли в мяч или в машинки? Я уже не спрашиваю, когда вы вместе читали Библию, молились. На сегодняшний день проблема дистанцированности отцов, фактически полной их невовлеченности в воспитание детей, одна из наиболее острых. В одном американском городке жила семья, но как-то отвернулись сердца отца и сына друг от друга. Сын перестал понимать отца, плохие компании, позднее возвращение домой, ну и, конечно, отец пытался строгим наказанием воспитывать сына. И вот в очередной раз сын натворил дел, даже и полиция занялась этим молодым человеком, стало известно об этом и отцу. Ну и, как говорят, у отца и руки опустились. В тот день пришел сын домой. Зашел с виноватым видом к отцу в комнату и говорит: «Отец, мне надо поговорить с тобой». Видно, что стал кое-что понимать, что же он натворил. «Знаете, что ответил отец? Иди исправь, что натворил, а затем и поговорим». Сын ушел в свою комнату, закрылся. Через пару часов оттуда донесся звук выстрела. Сын, которому не была привита вера, который давно потерял веру в своего отца, исправил то, что натворил, так, как знал, как умел. Он не знал, как исправить по-другому. Его так научили те, с кем он общался, от кого он перенимал это знание. Фильмы, книги, компьютерные игры, уличные кампании, но не отец были его учителями. Не отец был его священником. А где же корень этой беды? Кого считать виновником? Я представляю дать ответ на этот вопрос пока вам. А я хочу на примере ветхозаветней истории о Ное еще кое-что показать.
Сім'я колиска з рук батьків, і добрих, і недобрих, від неї плин земних років. І радісних, і скорбних, сім'я то ластівки гніздо, від неї наша сила, від неї для життя тепло, від неї наші крила, благословенні ті роки, і та земна дорога.
разом діти і батьки. Благословляють Бога, то незабутній буде час, то радісні хвилини, які ведуть до неба нас, до Божої родини. Де огорожею сім'ї є тільки Слово Боже, там міцні руки у батьків, там зло не переможе, там сонце радості встає, і злагоди миру благословіння Бог дає. Для серця любов щиру, благословенні ті роки. І та земна дорога, де разом діти і батьки, благословляють Бога, то незабутній буде час, то радісні хвилини, які ведуть до неба нас, до Божої родини. Усіх років нас вчили жити свято, колиска нашої сім'ї була в руках надійних, то в руки дорогих батьків. І Господеві сильні, благословенні ті роки. Та земна дорога, де разом діти і батьки, благословляють Бога, то незабутній буде час, то радісні хвилини, які ведуть до неба нас, до Божої родини.
Кто-то сказал, посеешь обездоленное детство, пожнешь одинокую старость. В Китае есть поговорка, одно поколение сажает дерево, а другое укрывается под его тенью. А Христос говорит, что всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые, и что дерево познается по плоду своему. Какие деревья сажаем мы, мужчины, какие плоды приносим мы? Смогут ли наши дети вкушать с наших деревьев добрые плоды? Смогут ли под тенью этих деревьев защититься от палящих лучей солнца этого мира? Что мы, мужчины, делаем для спасения наших детей от разрушающего влияния этого мира? Или, может быть, мы посадили сами дерево своей семьи и теперь спокойно спим под его тенью, наслаждаемся собственной праведностью, забыв о спасении наших детей? Некоторые отцы уже 3-4 десятилетия члены церкви, даже служения какие-то несут или несли, и детей воспитали в истине и благоговении, подобно как Ной. Он 600 лет благоговея строил, а вот пришел однажды день после 600 лет и не пободрствовал Ной. И как Давид однажды под вечер, встав с постели, обнаружил, что проклятие пришло в его дом. Господи, помоги нам бодрствовать, чтобы нам самим не впасть в искушение, да и детям помогать, противостать всем козням дьявольским, восстающим на наши души и души наших детей. Мужчины, мы ответственны за то, какими вырастут наши дети, будут ли они ходить путями Господними или же путями греховного и падшего мира, конец которых – погибель. Родители ответственны за то, каким будет будущее не только их детей, но и будущее всего общества. Пусть примером этого служения станет для нас Иов, молившийся Господу. «Прости, Господи, детей моих, может быть, кто из них согрешил». Я часто слышу, как старшее поколение жалуется и обвиняют во всех мыслимых и немыслимых грехах молодое поколение. Это они невоспитанные, неблагодарные, гордые, возомнившие о себе, что много знают, и я скажу согласен с ними. Но вот здесь стоит огромное «но». Давайте признаем еще и другую сторону проблемы. Часто и очень часто корень проблемы сегодняшней молодежи не невоспитанность, а безотцовство. Дети не видят отцов. Отцы просто спят, расслабляются, не выходят в походы, и сыновья не видят примера для подражания. Позвольте небольшой пример. Вот такая записка пришла к организаторам христианского детского лагеря. Я подчеркиваю, к организаторам христианского детского лагеря. В записке было написано: «Нельзя ли подольше продлить лагерь, чтобы мы отдохнули от детей наших? Они нам так надоели». Дети надоели. Вот одна из причин поражения наших детей. Дети надоели родителям. Наверное, этим родителям надоело уже и кормить детей, и воспитывать, и молиться за них. Библия говорит, дети – это подарок от Господа. Может ли подарок от самого Бога надоесть? А сейчас у меня особое слово к отцам, к братьям. Я думаю, вы видите, что сегодня происходит в церквах. Уже не только здесь, в Америке, но уже и в России рукополагают на пасторское служение женщин. А ведь в Библии написано без всяких исключений, что он, заметили, он должен быть муж одной жены. Нарушив одну заповедь, легко нарушим и следующую. И вот приходит в Америке уже к тому, что семья – это уже не муж и жена, а две женщины – родитель номер один и номер два. И эти два номера оказываются пасторши в церкви. Какой? Не об этом речь. В церкви, где я являюсь членом, регент хора, кстати, тоже женщина, много раз проводила курсы регентов хора. И знаете, что я заметил? Больше 70% из всех студентов – это молодые девушки. Но это еще не все. В библейских колледжах учатся большинство девушки. В миссионерские поездки ездят большинство девушки. Стихи в церкви рассказывают большинство девушки. Сегодня в церкви нередко можно видеть, проповедуют женщины. Сегодня в воскресной школе большинство преподавателей кто? Женщины. Психологи считают, что сегодня растет феминизированное поколение мальчиков. В возрасте до 7 лет мальчик формирует модель поведения. И если он растет среди женщин, то запечатлевает модель женского поведения. Дети растут на женских руках, и если отцы не принимают участие в общении с детьми, то сыновья имеют соответствующие черты женского характера. Образ отцовства формируется в детстве, до 7-11 лет, пока ребенок не вошел в состояние подросткового возраста. Подросткового. Многие христиане не понимают важности духовного воспитания детей в семье. Некоторые, видя нехристианские поступки своих детей, говорят: «Чему там тебя учат в воскресной школе?» Иногда можно увидеть, как папа с возмущением говорит учителю воскресной школы: «Почему мои дети не знают то и то? Вы должны учить детей вот этому и вот так». Подожди, папаша, а кто сказал, что евангельским истинам твоих детей должны учить в воскресной школе? Разве это не для тебя? В Библии записаны слова, сказанные Богом. Да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Или, может быть, это повеление для учителя воскресной школы, чтобы он учил твоих детей в доме, ложась и вставая по дороге. Ну, или хотя бы для пастора или для проповедника в твоей церкви эти слова. Нет, эти слова записаны тебе, отец, мужчина, глава семьи, священник, чтобы ты учил этим словам своих детей. Бог возлагает ответственность за духовное воспитание, обучение прежде всего на нас, мужчин, отцов. Иногда отцы пытаются оправдать себя занятостью на работе или даже служением в церкви или в миссии. Но мне очень нравятся слова человека, сказавшего такую фразу. «Можно ехать в Африку, Мексику, Украину и там спасти 200 или 300 человек, и в это же время здесь потерять 300 своих детей в своей церкви и не привести их к Богу, не привлечь их в ковчег спасения. Можно привести сотню молодых ребят к покаянию в Мексике, а в своей семье потерять. Подумайте над этим, братья, что же лучше». Я думаю, вам приходилось видеть такую картину. Мама кормит сына и говорит: «Съешь кашку, будешь сильным, будешь как папа, водителем большого грузовика, большую машину водить будешь, или будешь спортсменом, или будешь каким-то знаменитым». Но никто не говорит: «Будешь пастором, служителем, регентом, проповедником, съешь кашку». Сегодня огромный дефицит проповедников, регентов, служителей, пасторов. Где они? Молодежь не очень стремится к этому служению. Вы думаете, в этом виноваты молодые ребята? Нет, не всегда. Вот там, у кашки, и с кашкой воспитывается характер, желания и мечты наших сыновей, и делают их такими именно родители. Сегодня нужно констатировать тот факт, что дело в том, что то, чему мы, отцы, должны усердствовать в семейном воспитании, мы, отцы, часто сваливаем это на плечи других. К примеру, самый естественный вопрос. Вопрос о взаимоотношении полов. Или, говоря современным языком, о сексе. В 13 лет дети уже очень много знают об этом. Но спросите у них, где они впервые узнали об этом? От кого? Был такой опрос, проводился среди подростков. Никто из них не сказал, что впервые об этом узнали в школе от учителей или от родителей. Большинство сказали «от друзей». Хорошие учителя, правда? А что могли сказать друзья-ровесники сами в таком же возрасте? Они знали то, что тайком подсмотрели или почитали где-то, да к тому же зачастую источник их был очень развратным. И нужно сказать, что то, что они там узнали, то и перенесут впоследствии в свою семью и в семьи слушающих их. Отцы, дорогие отцы, позвольте дать вам совет. Читайте Библию вместе с детьми и по порядку. И вам будет легко на основании Библии дать вашим детям ответ, когда они вместе с вами прочитают библейский текст, к примеру, «И познал жену и спал с нею» или «Изливал Анан на землю». Вам легче будет объяснить, читая Библию с дочкой, когда она спросит о Дине, дочери Иакова. И даже об обрезании, поверьте мне, я прошел через это. Если бы не библейские чтения в моей семье, мне бы трудно было бы объяснить им многие вопросы. Я, наверное, никогда бы не решился даже затрагивать их. Но Библия помогла мне сделать это. Библия стала инициатором поднятие этого вопроса, и я на основании Библии передавал это учение детям моим. Есть такое слово «медиатор». Медиатор – это маленькая пластинка, используемая при игре на музыкальных инструментах. Говорят, мандолина или гитара играет, но на самом деле играет медиатор, а звук издает мандолина или гитара. Но есть еще одно значение медиатора. Это посредник, то есть находящийся между. Братья, нам Господь доверил быть посредником, медиатором, извлекающими звучание из Библии. Никто не говорит сегодня «хорошо звучал медиатор». Но, говорят, красиво звучала гитара или мандолина. Но на самом деле звук извлекал медиатор. Давайте просить у Господа мудрости, чтобы научиться правильно извлекать звуки из этого прекрасного инструмента спасения нашего и наших детей. От того, насколько правильно и вовремя, с должной силой мы озвучим тот или другой библейский текст, зависит красота музыки нашей жизни и наших детей. Дорогие мужчины, поверьте, если вам некогда заниматься воспитанием своего ребенка, то этим будет заниматься улица. На все вопросы они получат ответ там. Там найдутся учителя для ваших детей. Таким образом, наших детей учить будем уже не мы, а общество. С нашего молчаливого согласия, так кого же потом винить? Беда нашего отцовства, американского, немецкого, русского, это тотальное перерабатывание мужского населения. 10-12 часов на работе считаются во многих местах нормой. Ненормированный рабочий день, отсутствие полноценных выходных. Но, дорогие отцы, прежде всего мы должны четко понимать, что семья – это проект, требующий не только материального обеспечения, денег, жилья, транспорта. Для того, чтобы жизнь семьи, а особенно семьи с маленькими детьми, была гармоничной, требуется время. Время, посвященное не совместному хозяйству, а общению, ребенку, друг другу. Без этого времени рано или поздно семью вашу ожидает кризис. Мы просто от усталости проспим наших детей и то время, когда они навлекут на себя проклятие. Один отец так вспоминал о прошлом. «Мои дети уже выросли и покинули дом, но если бы мне довелось вновь воспитывать их, я сделал бы следующее. Я бы больше, чем это было, любил бы свою жену. Я бы больше смеялся вместе со своими детьми над нашими ошибками и над нашими радостями. Я бы больше прислушивался к мнению детей и даже в их раннем возрасте. Я бы был более честным по отношению к своим слабостям и не претендовал бы на непогрешимость. Мои молитвы о семье были бы другими. Вместо того, чтобы больше молиться о других, я бы больше молился о самом себе. Я бы больше работал с детьми. Я больше бы ободрял детей и чаще хвалил бы их. Я уделял бы больше внимания незначительным вещам, делам и словам любви и доброты. Одним словом, если бы мне пришлось снова воспитывать детей, я постарался бы вместе с семьей больше приближаться к Богу. И каждый обычный день, в каждом обычном деле я старался бы увидеть присутствие Бога и указывать на Него моим близким. То, что упущено, очень трудно и даже порой невозможно бывает вернуть. Какими будут наши дети, зависит от нас, родителей. Мы ответственны за воспитание детей. Конечно, если кто-то из родителей недавно пришел к вере в Иисуса Христа, а дети стали взрослыми уже и имеют семью и родили своих детей, перевоспитать их без Божьей помощи чрезвычайно трудно. Но недопустимо отчаиваться. «Все возможно Богу», — пишет евангелист Марк. Пусть упование на Бога не оставляет родителей. Усиленные молитвы с верою в получение просимого могут разрешить проблемы греха и неверия детей. Надо только быть верными Богу и Слову Его, ходить в послушании перед Ним, служа Ему от всего сердца, от всей души, являя детям самого Иисуса Христа. Возможно, кто-то при своей земной жизни уже не увидит исполнения своих молитв о детях. Часто бывает, что такие молитвы исполняются Богом уже после смерти родителей. Таково Божье святое изволение. Но так или иначе, Бог обещает ответить на молитвы родителей о своих детях. Был такой учитель, Джон Дьюи, и он говорил, зачем воспитывать ребенка? Он как дерево должен расти. Сам должен расти, только поливай, корми ребенка, и он вырастет. Вот только из саженца вырастет дерево, из волчонка вырастет вол, из ягненка вырастет баран. А вот что или кто вырастет из ребенка, если о нем не заботиться? Об этом мы будем говорить в наших следующих радиопрограммах.
Жизнь прекрасна порой в ослепительном блеске лазури, а порой она до предела бывает сложна. Но когда все умолкнут житейские скорби и бури, будет вновь тишина, будет вновь тишина. И по-прежнему будут гореть голубые зарницы, и по-прежнему будет светить в темном небе звезда. После вьюг будут вновь прилетать на крыльцо наши птицы, только, может, уже на крыльце и не будет меня. Будут вновь золотиться колосья душистого хлеба. На полях серебрится алмазным сиянием роса. Будет снова открыто бездонное синее небо. Только, может, уже на земле и не будет меня. И по-прежнему будут гореть голубые зарницы. И по-прежнему будет светить в темном небе звезда. После вьюг будут вновь прилетать на крыльцо наши птицы. Только, может, уже на земле и не будет меня. Непрестанно молиться. Он в любви милосерд, и кому на земле мне идти? Когда час мой последний настанет, землею проститься. Верю я, это только начало иного пути. И по-прежнему будут гореть голубые зарницы. И по-прежнему будет светить в темном небе звезда. После вьюг будут вновь прилетать на крыльцо наши птицы. Только, может, уже на земле и не будет меня.
Друзья, наша радиопрограмма на сегодня закончилась. Буду очень рад общению с вами, если вы позвоните по телефону 949-464-7826 с вашими пожеланиями, предложениями и даже замечаниями, и надеюсь, что это только будет содействовать к улучшению наших радиопрограмм и их качества. Напоминаю, что программу «Мир вам» вы можете слушать с 9 различных радиостанций как в Америке, так и в Европе 12 раз в неделю в разные дни и часы. А на этой волне слушайте нас в это же время и день на следующей неделе. Полное расписание выхода в эфир радиопрограммы «Мир вам» вы можете найти в интернете на официальном сайте по адресу www.mirvamradio.org. Там же вы найдете и полный архив всех радиопрограмм, которые вы можете слушать и даже скачивать в свой компьютер. Если, слушая нашу радиопрограмму, у вас появилось желание посещать Евангельскую церковь, и вы не знаете, как найти ее в вашей местности, где вы живете, позвоните нам по телефону 949-464-7826, и мы постараемся вам помочь найти ближайшую к вам церковь евангельских христиан. А теперь я прощаюсь с вами, желаю вам Божьих благословений. С вами был Игорь Пустынович. До встречи, друзья!